Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння серада 9 снежня у Менску 7 гадзінаў раніцы у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў свабоды, барда свабоды, бліц-аналіз. Сённяшні госць ранішняга эфіру кінадакументаліст Юры Хашчавацкі. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага ранішняга жывога эфіру з агляду міжнародных падзеяў. У студыі мой калега Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала першую сустрэчу міністраў замежных спраў у рамках праграмы «Еўразвязу ўсходняе партнерства». У праграме бяруць удзел 27 краінаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх рэспублікаў Беларусь, Малдова, Украіна, Грузія, Азербайджан і Арменія. У Тэгеране другі дзень запар ідуць сутычкі пратэстоўцаў з паліцыяй і прыхільнікамі ўраду. Людзі пратэставалі супраць гвалтоўнага здушэння напярэдадні дэманстрацыі пратэсту супраць фальшавання, на думку пратэстоўцаў, вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. У панядзелак былі арыштаваныя болей за 200 ўдзельнікаў акцыі пратэсту. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International абвінаваціла Крэмлю ў пераследзе расійскіх праваабаронцаў, якія паводле заявы арганізацыі падвяргаюцца запалохваннем, зняволенню і нават забойствам. Amnesty International таксама абвінаваціла бразыльскую паліцыю ў гвалтоўных дзеяннях і забойствах. Заўтра ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Афіцыйны Багдад падазрае Аль-Каіду ва ўчорашнім бамбаванні, у выніку якога загінула прынамсі 127 чалавек і былі параненыя болей за 400. Еўрапейскі суд па правах чалавека асудзіў Румынію за правал судовага працэсу па справе крывавага здушэння антыкамуністычных пратэстаў у горадзе Тімісаара ў 89 годзе. На судовыя слуханні ў Гаазе аб легітымнасці абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі выказалі свае пазіцыі Злучаныя Штаты і Расія. Міністр унутраных спраў Украіны абвінаваціў аднаго з кандыдатаў прэзідэнты Віктара Януковіча ва ўкрывальніцтве даходаў пры рэгістрацыі ў цэнтры выбаркамі.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны раніцы ў пражскай студыі Сергей Навумчык на працягу найбліжэйшых гадзінаў у нашай праграме. Галоўны фінансавы дакумент краіны, праект бюджэту на 10 год у першым чытанні абмяркуюць сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сённяшні госць нашага ранішняга эфіру кінарэжысёр Юры Хашчавацкі. МЗС Беларусі адмовіў тэлеканалу Белсат у акрэдытацыі. 100 адрасоў свабоды. Сёння Менск, вуліца Івановская, 56, рэдакцыя «Газета Свабода», часамі рэдактарства Ігара Ярменчука. Агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барда Свабоды» Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Таццяну Грыневіч. І некалькі слоў пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна. На большай частцы тэрыторыі ападкі, мокры снег і дождж. У Віцебскай вобласці неспрыяльная сітуацыя для аўтамабілістаў. Месцамі моцны мокры снег і наліпанне мокрага снегу. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Уначы і раніцаю паўднёва-заходняй палове, а ўдзень месцамі туман. Вецер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра ўдзень у Віцебску, Магілёве і Гомелі ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Менску 0+2, у Берасці 2-4 градусы і ў горадні будзе цяплей. За ўсё, калі гэта можна назваць цяплом, 5 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Галоўны фінансавы дакумент краіны, праект бюджэту на 2010 год у першым чытанні абмяркуюць сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Напярэдадні міністр фінансаў Андрэй Харкавец сказаў журналістам, што бюджэт будзе адпавядаць параметрам прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступны год. А гэтыя параметры ўжо зацвердзіў сваім указам Александр Лукашэнка. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Міністр фінансів Андрій Харкавєт відзначає.
Проект бюджету он базується на прогнозі економічного розвитку країни наступний рік. В принципі, витримані всі параметри, які ми плануємо.
Намісник старшини об'єднаної громадянської партії Лев Марголін каже: на перший погляд, отримується доволі дивна ситуація. Не депутати затверджують бюджет, після чого його підписує керівник держави, а наоборот, їх орієнтують на певні показники.
На конт того, що у нас вирішають депутати, а що вирішають не депутати, так це у нас уже давно відомо, бо депутати у нас навіть не мають права законодавчої ініціативи. І у них є тільки право проштампувати то, що їм пропоновано, і на цьому їх права кінчаються.
Відповідно з указом, прирост валового внутрішнього продукту повинен скласти 11-13%, прирост заробку 13-14%. Номінальне налічене середньомісячний заробок по народній господарці до кінця наступного 2010 року повинен досягнути $500 в еквіваленті. Лев Марголін, у минулому бізнесовець і економіст поводля едукації, сумнівається у тим, що урад виконає такі прогнози. Але намалювати їх можна.
У нас вельми цікава статистика, особливо, що дотичиться заробку. Коли, скажем, на якому-небудь предприємстві працюють 100 чоловік, і вони заробляють по, там, скажем, в переводі на доляри по $300, то вельми просто зробити, щоб вони заробляли більше. Треба у всіх цих 100 чоловік перевести на неповний робочий день. Заховати цю саму зарплату, бо у статистики вона перелічується на повну зайнятість. Отримовуються, що у них $500. У цьому році усі відчули те, що їх заробки зменшилися. А відчиняєш статистику і бачиш, що середня зарплата навіть трохи подросла. Скажем, коли ніде в навчальній установі науковий супрацовник працював на повну ставку, а його перевели на полставки, то у статистики його заробок повеличиться одразу в 2 рази. Тому я не здивлюся, коли у нас буде 500. І 600.
Міністр Харкавець сказав так само, що новий бюджет, подобно попереднім, залишається соціально орієнтованим.
Соціальні расходи в бюджеті, вони зберігаються. Більше того, ми забезпечуємо реальний рост зарплати в наступному році.
Лев Марголін коментує це виказування так.
Це слово. У нас давно вже більша частка бюджету тратиться не на соціальні нужди, вони тратяться на підтримку сільської господарки, промисловості, на утримання силових структур і так далі. Але ми все одно твердимо, що наш бюджет має соціальне накеровання.
Сказав Лев Марголін у інтерв'ю нашому кореспонденту. У проєкт бюджету Білорусі на 10-й год закладається ціна на газ з розліку $166 за 1000 кубов. Гэту лічбу назвав міністр фінансів Білорусі Андрій Харкавець. Ён так само повідомив, що дефіцит бюджету планується прийняти у памірі 2,7 трильйону рублів. А гэта означає, що не буде перевышати 1,5% валового внутрішнього продукту. І між тим Олександр Лукашенко недавно казав, що бюджет на наступний год повинен бути бездефіцитним. Ну, поглядзім, як гэта буде. Я нагадаю, що сьогодні депутати Палати представників зацвярджаюць бюджет країни на наступний год. У Мінську 7:08 раніцы. Ви на хвалях Радіо Свабода, у празькай студії Сергій Навумчык. Днями фільм Юрія Хашчевацького «У пошуках ідышу» отримав узнагороду Нью-Йоркського міжнародного незалежного кіновідеофестивалю. У конкурсі, між тим, удзельнічалі 10 тысяч фільмов. Гэта далёка не першая міжнародная ўзнагарода Юрыя Хашчавацкага, аўтара такіх фільмаў як «Рускае шчасце», «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Дзень волі» ды іншых. Хашчавацкі не толькі кінарэжысер, але і грамадскі дзеяч, прынамсі ён адзін з заснавальнікаў «Харты 97». І сёння кінадакументаліст Юры Хашчавацкі з намі на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Юры, добрай раніцы. Юры? Я прошу прабачэння, у нас абарвалася тэлефонная сувязь. Праз некалькі секундаў мой калега звяжацца яшчэ раз з Юрыем Хашчавацкім. А я нагадаю, якія тэмы сёння гучаць у нашым эфіры. Галоўны фінансавы дакумент краіны, праект бюджэту на 2010 год, у першым чытанні мяркуюць сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сьогоднішній гость ранішнього ефіру Юри Хашчевацький, режисер кінодокументаліст. Я сподіваюся, що у хуткім часі телефонна сувязь з ним у нас відновиться. Міністерство заміжних справ Білорусі відмовило телеканалу «Білсат» у акредитації. У передачі В'ячеслава Ракіцкого «100 адрасов свободи» сьогодні буде розповідь про Івановську 56. Там містилася редакція газети «Свобода», коли гэтую газету узначалював депутат Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Ігор Герменчук. Прогучить так само огляд недержавного друку, а у передачі «Барда свободи» Змітер Бартосік протягне розповідь про Тетяну Гриневич. Так само нагадаю, що нас можна слухати і читати в інтернеті по адресу свобода.org. І виглядає, що телефонна сувязь з Мінськом відновлена, і Юрій Хашевацький з нами на сувязі. Юрій, доброї раниці.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
У Мінську працює телефон автоотказник «Свободы», номер 266-39-52. Юры, доброй раницы. Вот у нас часом пытают, це саправды, у нас ранішний эфир живите, вы все это робите и записываете. Вот это такая проблема с телефонной связью с Минском. И, ну, можно это назвать накладкой, она подтверждает для наших радиослухачев, что так, эфир у нас живы, ну, а у всякой живой справе бывают некие накладки. Мы не ведаем, у чем причина, максимум это некие помехи, связанные с телефонной связью у Минску. Ну, и я нагадаю, какое сегодня, еще раз нагадаю, на какое сегодня будет надворье. На протягу найближайших суток у Беларуси будет облачно, на большей части территории опадки, мокрый снег и дождь. У Витебской в области местами мокрый снег и налипание мокрого снегу. На дорогах будет гололедица, у ночи и раницу паўднёва-заходней полове, а у день месяцами туман. Ветер паўднёва-усходний 3-8 метров у секунду. Температура поветра у день у Витебску, у Могилеве и у Гомле от 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. У Менску 0 плюс 2 градуса, у Берасці 2-4 градуса, у Городні 3-5 градусов тепла. Вы на хвалях Радио Свобода? Юры?
Слишком мягко отреагировал Ежи Бузик на преступную деятельность спецотрядов режима Лукашенко. Думаю, ни один депутат Европарламента не хотел бы оказаться на месте молодых ребят, на которых внезапно напали, по-хамски обращались. Они вынуждены были испытать беспредельный страх и унижение, и даже прощались с жизнью. Видимо, была команда напугать, не уничтожая. А 10 лет назад в отношении Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского им была дана команда схватить без свидетелей и уничтожить. Вот они, исполнители-палачи режима Лукашенко, на оплату которых идут кредиты Международного валютного фонда и Евросоюза.
Белорусской Нацбезпеки в 2006-2007 годах молодым фронтом официально занимался капитан Свистун. Его видели при допросах Корбана, Федорука и Азарки. Это оперативная привычка ГБ прибедняться. На самом деле он уже тогда был майором. И если прокуратура Минска хочет знать правду про операции против молодого фронта, прокуратуре Минска, я думаю, надо допросить Свистуна и еще вызвать вот спецназовца Леоненко и их начальников в Алмазе Атамбаева, в КГБ. Кто там сейчас занимает бывшую должность Степана Сухаренко-то? И надо взять это на контроль именно прокурором Минска Куликом, потому что дело серьезное, я думаю.
Дзвонкі на свободу.
Бачила на городських будинках надписи «Свободу Дубському». І люди в автобусі говорили, що це той, який приймав удел у акціях у городі Мінську.
Парада для супердемократа. Треба було не тільки сфальшувати вибори на користь опозиції, але й посадити потім цю саму опозицію за фальсифікацію виборів.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 7 годину 15 хвилин. Я попробую доведаться, те обновилась сувязь с Минском. Юры, вы на сувязи?
Алло.
Алло. Ага, чудово. Нагадаю, что с нами на телефонной связи теперь уже, сподзаюся, это будет надейно, кинодокументалист Юра Хачвацкий. Юра, ці ви нас чуете?
Алло.
Юра, доброй раницы.
Алло.
Зрозумело. Я прошу пробачення у слухачов, но это не наша вина, это некие проблемы телефонной связи. І зараз з оглядом білоруських подій Стась Івашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Єврокомісарка Беніта Феррера-Вальднер повітала першу зустрічу міністрів заміжних справ у рамках програми «У розв'язу Сходнє партнерство», яка стартувала у Брюсселі у авторок. У саміті беруть удел представники 27 країн у Єврозв'язу і 6 постсовєтських республік – Білорусі, Молдови, України, Грузії, Азербайджану і Арменії. На гэтым саміті Білорусь, Литва і Україна представили Єврозв'язу 20 сумісних регіональних проєктів, заявив журналістам у Брюсселі керівник білоруського міністерства заміжних справ Сергій Мартин. Мартынов закликал до паскарэння реализации проектов у рамках программы. Пытанне аб адлічэнні з Беларускага дзяржаўнага універсітэту прэсавай сакратаркі маладога фронту Таццяны Жапуцькі ўздымалася на сустрэчах прадстаўнікоў кіраўніцтва Еўразвязу з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карл Більд. Тым часам студэнты, а таксама паплечнікі Таццяны Жапуцькі распачалі збор подпісаў падтрымку Таццяны. Міністерство заміжних справ Білорусі знов відмовило польському телеканалу «Белсат» у відкритті Україні кореспондентського пункту. Старшиня Європейського парламенту осудив викрадання у Білорусі опозиційних активістів Євгена Афнагіля і Дмитра Дашкевича. Єржи Бузик закликав білоруські влади створити умови, які виключили повторення таких випадків. Расследование криминальной справы Миколая Утуховича и Владимира Осипенки протягнули до 8 студеня 2010 года, каб обвиноваченные протягивали знакомиться с материалами справы. Про это свободе поведомил правооборонца Олег Вучак. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў у задавальненні пазову вернікаў пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» аб захаванні за імі будынку іх царквы.
З оглядом подій у Білорусі був Стасій Вашкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Мінську 7 годин 18 хвилин. Ми спробуємо зв'язатися з кінодокументалістом Юрієм Хачвацьким у Мінську. Юри, чи ви чуєте нас? Юри?
Алло.
Алло, Юри, доброї раниці.
Алло.
На великий жаль, ми бачимо, що знову маємо проблеми з сувязі. І зараз про те, які коментарі досилають на форум на веб-сайті Радіо Свобода по адресі свобода.org моя колега Олена Струве.
У понеділок у Празі пізно ввечері у шпіталі після довгої тяжкої хвороби помер головний редактор Русской служби Радіо Свобода, письменник і журналіст Пётр Вайль. Пётр Вайль неодноче удельничав у програмах Білоруської Свободи. Ось один з фрагментів його опошньої розмови. Пётр Вайль розважає про особи Лукашенки, Медведєва, Путіна і про те, як можуть скластися дочинення поміж білоруським і російським керівниками.
Мені так кажется, що Лукашенко більш сильна личність, ніж Медведєв. Он, безусловно, обладает тем, что называется харизмой, да, пусть и отрицательной, но обладает. Это точно, и я помню его, я видел его близко, видел его общение, даже, по-моему, сам с ним разговаривал. Но у Путина в общении с Лукашенко, все-таки на помощь приходила его профессиональная выучка, которой у Медведева нет. Так что думаю, что вот в столкновении личностей у Лукашенко посильнее будет.
Гэта быў урывак з апошняга інтэрв'ю Пітера Вайля для беларускай свабоды. Многія наведнікі нашага сайту «Слухачы свабоды» даслалі свае спачуванні з нагоды смерці гэтага пісьменніка і журналіста. Вольга, ад беларусаў Прагі даніна павагі і смутку. Уладзімір, глыбока смуткую разам з усімі, шмат гадоў слухаў і чытаў Вайля, вельмі таленавіты быў чалавек, светла яму памяць. Фёдор, вельмі шкада Петра дагэтуль узгадвае цытуе іх з Генісам Американо ды родную реч. Ігор, выдатны быў чалавек, усе яго кнігі сапраўдная энцыклапедыя жыцця, прыклад густу і розуму. Улад, Валь, гэта цэлая эпоха, памятаю, як слухаў яго разам з Генісам і Даўлатавым праз глушылкі, шкада яго і эпоху, якая сыходзіць разам з ім. Першым з іх весёлай кампаніі сышоў Даўлатаў, вось цяпер Валь, гора. Сергей, маё спачуванне сваякам і ўсім свабодаўцам.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Пражской студии Сергей Наумчук, у Минску 7:21 спробовали мы связаться с кинодокументалистом Юрием Хачевацким, чей фильм отримал приз на недавнем киновидеофестивале у Нью-Йорку, але, на жаль, маем проблемы с телефонной сувязи, и он не чуя нашего эфиру. Но я думаю, что у ближайшие дни интервью с Юрием Хачевацким прогужить у нашем эфире. А зараз да беларускіх падзеяў. Міністэрства замежных справ Беларусі зноў адмовіла тэлеканалу Белсат у адкрыцці ў краіне карэспандэнцкага пункту. У якасці прычыны міністэрства называе тое, што на працягу 2009 года беларускія органы прокуратуры вынеслі папярэджанне шэрагу грамадзянаў краіны за працу ад імя тэлеканалу Белсат без акрэдытацыі пры міністэрстве замежных справ. З падрабязнасцямі Олег Груздзіловіч.
Про адмову у регистрации карпункту менским журналистам Белсату стала ведома сегодня с листа, отриманного из МЗС. Гэты лист пришел отказ на пакет документов об аккредитации, який Белсат ранее досылал у министерства. Керовник офису Белсату Михай Стьянчук зачитал для свободы вытримки из листа.
Согласно имеющейся в МИД информации, в течение 2009 года белорусскими органами прокуратуры были вынесены официальные предупреждения ряду граждан Республики Беларусь, работавшим на территории Республики Беларусь от имени польского телеканала «Белсат», не имея аккредитации при Министерстве иностранных дел. Тем самым были нарушены требования белорусского законодательства в сфере СМИ.
Далее в листе Министерства замежных справ перелічаецца шэраг нормативных актов, якія парушили белорусские журналисты, калі передавали информацию о Беларуси для белорусских глядачоў. Высновы, якія зроблены в МЗС, не на корысть аккредитации карпункту.
Ходатайство телеканала ТВ Беларусь АО «Польское телевидение» об открытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта телеканала «Белсат» не может быть удовлетворено. Заместитель министра В. И. Воронецкий.
Нагадаем, у лістападзе атрымала дазвол на акрэдытацыю Беларусі Еўрапейскае радыё, якое таксама вяшчае на Беларусь з тэрыторыі Польшы. Як на Белсаце каментуюць рашэнне МЗС адносна тэлеканалу. Міхась Янчук.
Я думаю, што гэта вядомы прыклад дазаванай лібералізацыі, у тым сэнсе, што ў мінулым годзе да форума эканамічнага вярнулі ў распаўсюд народную волю і нашу ніву. У гэтым годзе ў рамках гэтай дазаванай лібералізацыі дазволілі легальна працаваць Еўрапейскім радыё для Беларусі, а мы, на жаль, у гэты пул не потрапили. Максимум потрапим на наступный год.
Спадорожниковый телеканал «Белсат» передает на Беларусь с 10 снежня 2007 года. Белорусские влады неизменно отмовляют журналистам телеканалу о аккредитации в Беларуси.
Передавал Олег Груздзілович.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до півночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресу свобода.org. Зараз і круглої сутки у Мєнську працює телефон-автоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Ви можете потелефонувати, виказати свої міркування, зауваги, пропонови. Вони можуть прогучати у нашому ефірі. Ну, а зараз передача В'ячеслава Ракіцького «100 адресов Свободи». Гетим разом про редакцію газети «Свобода».
100 адресов «Свободи».
Деля свободы. Для свободных людей и свободными людьми робилась легендарная оппозиционная газета 90-х годов «Свобода». Засновал газету литератор и выдавец Сергей Дубовец, який пошля передав редакторство «Щабру» журналисту Игорю Герменчуку, депутату Верховного Совета 12-го скликання. Зорный час газеты. Звязаны с адресом Менск, Ивановская, 56. Ён з'явіўся ў лістападзе 1993 году у выходных дадзеных 13 нумару. Дэпутат Верховнага Савету 12 склікання Ігар Герменчук змог выбіць для рэдакцыі вялізную плошчу ў дзяржаўным будынку амаль у цэнтры гораду. Ужо тады газета была папулярнай, перадусім дзякуючы артыкулам самога рэдактара і Александра Старыкевіча. Для газеты пісалі журналісты з адкрытай пазіцыяй і вострым пяром. Сергей Страўцоў, Олег Груздзіловіч, Алесь Дашчынскі, Тельман Машлюков, Альгерт Неверовский, Ростислав Пермяков, Усевалат Рагойша, Виталь Цыганков и иншие. Газета переследовалася и урадом Вячеслава Кебича, и администрацией Александра Лукашенко. Ей забраняли друковаться у державных друкарнях, арештовывали ее банковские рахунки, конфисковывали редакционное обсталевание. На этот адрес свободы приходили не только журналисты ци читачи, а и судовые выканавцы, милиционеры, следчие и навод два подполковники за отдела по борьбе с терроризмом КДБ за артикулу про белорусское сгуртование войсковцев. Редакция працевала у экстремальных умовах. Займаліся друком за мяжой, арганізоўвалі сетку распаўсюду, калі ад газеты адмовіўся Белсаюз друк, але пасля кожнага ўдару свабода, як птушка Фенікс, паўставала з попелу. Так было і з нумарам са знакамітым дакладам Сергія Антончыка аб карупцыі, які быў надрукаваны накладам 100 тысяч асобнікаў, амаль што падпольна, як пазначалася ў друкарні імя Александра Лукашэнкі. Рэдакцыя была з'яднанай асобай Ігара Герменчука і падтрымкай чытачоў, кажа Алесь Дашчынскі.
У студзені 95-го году у рэдакцыю на Іванаўскай з'явіўся следчы з генеральнай пракуратуры пасля публікацыі ў газеце паэмы Ведзьмака Лысагорскага «Лука мудзішчыў прэзідэнт». Ведзьмака ён, натуральна, там не знайшоў. І следчы паведаміў, што супраць галоўнага рэдактара ўзбуджана крымінальная справа за абразу прэзідэнта. І следчы прапанаваў Ігору разам вызначыць кола эксперту, якія прааналізавалі, ці ёсць у паэме абразлівыя выразы. Натуральна, што ён на гэта не пагадзіўся. Ігар сказаў яму, што Вядзьмак даслаў працяг паэмы. Газета ў наступным нумары друкуе дзве паэмы разам на адной старонцы. Лука мудзішчыў прэзідэнт, Лука мудзішчыў адказвае Вядзьмаку Лысагорскаму. І тут жа артыкул літаратуразнаўцаў. Вядзьмак нічога не выдумаў.
Такая свабода дорага каштавала Ігару Герменчуку. Некалькі крымінальных справаў і ўрэшце стрэлы па вокнах ягонага дому. 24 лістапада 1997 году свабоду забаранілі, і рэдакцыя пакінула Іванаўскую 56. Хаця яшчэ некаторы час на гэты адрас прыходзіла карэспандэнцыя для адроджанай газеты пад назовам «Навіны».
Шильда свободы. Менск, вуліца Іванаўская, 56. У гэтым будынку з 1993 да 1997 году працавала рэдакцыя легендарнай апазіцыйнай газеты «Свабода», галоўным рэдактарам якой быў Ігар Герменчук. Газета знаходилася под жорстким тиском уладов и была ими забороненная.
Передачу «100 драцов свободы» на хвалях «Радио Свобода» рыхтует Вячеслав Ракицкий. Нагадаю, что у Менску зараз и круглые сутки працует телефон «Аутоотказник» номер 266-39-52. Вы можете потелефоновать, выказать свои меркования, зауваги, пропановы, и они могут прогушать у нашем эфире. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчук. У Менску 7 годинов 30 хвилин. Сегодня авторок 8 снежня. Добрые раницы всем тем, кто долучился до нашего эфира. И далее у нас огляд международных подеев. У студии мой коллега Стась Ивашкевич.
Вокруг свету за 100 секунд.
Еврокомісарка Беніта Феррера-Вальднер повітала першу зустрічу міністрів заміжних справ у рамках програми Еврозв'язу «Сходнє партнерство». У саміті взяли удел представники 27 країн Еврозв'язу і 6 постсовєтських республік – Білорусі, Молдови, України, Грузії, Азербайджану і Арменії. У Тегеране другий день запар идут сутычки протестовцев с полицией и прихильниками Ураду. Люди протестовали супрать гвалтовного сдушения напередодне демонстрации протесту супрать фальшавания, на думку протестовцев, выников червенских президентских выборов. Международная правооборонная организация Amnesty International обвиновала Кремль у переследе российских правооборонцев, которые, по воле заявы организации, подвергаются заполохованиям, зняволению и навод забойствам. Amnesty International так само обвиновала бразильскую полицию у гвалтовных деяниях и забойствах. Завтра в свете означается День правов человека. Официальный Багдад подозрея Аль-Каиду во вчерашнем бомбовании. У авторок у Багдаде у вынику шерогу сплянованных нападов с выкористанием вибухових пристосованняў загинули як на меней 127 чалавек, параненыя больш як 400. Европейский суд по правам человека осудил Румынию за провал судового процесса по справе кровавого сдушения антикоммунистичных протестов у городе Тимисоара в 89-м году. Судовые слухания по этой справе были распечатаны в Румынии в 90-м году и завершились аж в 2008-м выплатой 5000 евро компенсации 4 ахвярам репрессий, которые потерпели сами або сгубили у этих подеях свояков. Усяго в вынику разгону тимисоарских демонстраций загинуло больше за 70 человек и принамсі 250 были поранены. На судовых слуханиях у Гаазе об легитимности обвешения незалежности Косово от Сербии выказали свои позиции Злученные Штаты и Россия. Главнокомандующий коалиционными войсками США и НАТО в Афганистане генерал Стэнли МакКристал заявил в часе слухания у Конгресса США, что дякуючи повеличению международных коалиционных сил у Афганистане, ход кампании супраць руху Талибан будет переломлены на корысть союзников на протягу уходу и приведет в реште до полной поразы талибов в Украине.
С оглядом международных подеев был мой коллега Стась Ивашкевич. Вы на хвалях «Радио Свободы», Менску, 7 годинов 33 хвилины. Нагадаю, какие темы гучать сегодня в нашем эфире. Главный финансовый документ краины, проект бюджету на 10-й год, у первом читании обмеркуют сегодня депутаты Палаты представников. Министерство замежных справ Беларуси отмовило телеканалу «Белсат» о аккредитации. 100 адресов «Свободы», сегодня Ивановская, 56, редакция газеты «Свобода». Огляд незалежного друку, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягивает расповед про Татьяну Гриневич. И первым мы перейдем до этих тем про надворье. На протягу ближайших суток у Беларуси будет облачно, на большей части территории опадки, мокрый снег и дождь, у Витебской в области местами мощный мокрый снег и налипание мокрого снегу. Местами на дорогах гололедица, у ночи и раницу повднево-заходней полове, а у день местами туман. Ветер повднево-сходний 3-8 метров у секунду. Температура по ветру у день у Витебску, Могилеве и Гомле от 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. У Менску 0 плюс 2 градуса, у Берести 2-4 градусы, а у городни 3-5 градусов тепла. Вы на хвалях «Радио Свобода», и мы снова спробуем связаться с кинорежиссером Юрием Харшевацким. Юра, вы нас чуете?
Да, Сергей, слышу. Слава Богу, наконец-то слышу. Я не знаю, слышите ли вы меня.
Ну и мы так само вас чуем. Нарешце телефонная сувязь после нескольких спробов у нас усталявалася. Я нагадаю, что фильм Юрия Хашчавацкого «В пошуках ідышу» отримав днями узнагороду Нью-Йоркского международного незалежного киновидофестивалю. У конкурсе удельничали 10 тысяч фильмов. И это далеко не первая международная узнагорода Юрия Хашчавацкого. И он автор таких фильмов, как «Русское счастье», «Звычайно президент», «Площадь», «День воли» да и иншие. И Хашчавацкий не только кинорежиссер, але и громадский дзяч, один из основальников «Харты-97», удельник шмат таких громадянских и политических акций и импрезов. Юра, ну, спочатку про кино. Якая идея фильму была? И вот чому, на ваш погляд, он зацікавил заходних кинокритиков и киноаматоров?
Это для меня тоже было неожиданно, честно говоря, потому что я всегда представлял себе, что фильмы, которые связаны в той или иной степени с литературой, а там очень много литературы. Дело в том, что этот фильм я делал вместе с Александром Городницким, знаменитым нашим бардом, поэтом, автором многих песен. Многие его поют его песни и даже не знают, что это его песни. Что думают, что это народные. Но я напомню, «Атланты держат небо на каменных руках», «От злой тоски не матерись», «У геркулесовых столбов лежит моя дорога», «Снег». Вот эти вот все песни, это он написал, кроме всего прочего, и стихи, и в фильме очень много и песен, и стихов его. И это, то есть, для меня было неожиданным, потому что обычно литература очень слабо переводится, и вообще с ней большие проблемы перейти на экран, показать поэзию на экране, это очень сложно. Так вот, удивительным было то, что это произошло, и американцы поняли это. Это коренные американцы, не наши там эмигранты, которым близко это все и понятно, а коренные американцы, они это все поняли. И более того, когда увидели фильм, то они перевели этот фильм очень профессионально сами. Волонтеры, энтузиасты, без копейки денег перевели поэзию, перевели стихи. В общем, это все было очень интересно, для меня неожиданно. А в чем идея фильма? Дело в том, что Александр Городницкий, его семья, его отец, мать, бабушка, дедушка, они все из Могилева. Это еврейская ветвь из Могилева, они потом переехали в Санкт-Петербург, в Ленинград. И там продолжалась, так сказать, их история их семьи. Оттуда Александра Городницкого увозили в блокаду, там погибли в блокаду все семейные архивы, все погибло. А бабушка перед войной прямо там, буквально за пару недель выехала в Могилев, и там ее фашисты убили в какой-то яме. И вот, собственно говоря, фильм рассказывает о том, как Александр Городницкий пытается найти следы, пытается найти могилу своей бабушки. И вот, собственно говоря, вот эти вот поиски, которые он ведет, они приводит к тому, что Городницкий едет как бы по Беларуси вообще и смотрит на то, что произошло с культурой идиш, с языком идиш. И получаются удивительные вещи. Получается, во-первых, что идиш звучит, он сохранился, но он сохранился, как это ни странно, не столько у евреев, хотя есть некоторые евреи, которые помнят, особенно старые люди, он сохранился очень серьезно у белорусских людей, простых людей, которые жили вот по деревням рядом с евреями. Бабушки, там 90-летняя, 94 года бабуля, она по-еврейски молитвы читает. Она на идише говорит совершенно свободно, она вспоминает о том, как она работала у евреев, как она смотрела за их детьми. В общем, вот все. И прекрасно знает идиш. Еще бабулька в другом месте поет частушки на идише, рассказывает о том, как жили. То есть, само по себе. И, конечно же, белорусские художники-реставраторы, которые, в общем, не евреи, которые создали белорусско-идишистский словник и написали его, издали. Это очень интересно, там интереснейшее, очень интересное издание получилось. Я его видел, я его держал в руках. То есть все совершенно для меня чудесно.
Юра, а ці бачите ви некі паралелі паміж ідыш, ну, мова, якая знікае, і мовай карэннай нацыі, вось той краіны, куды Градніцкі прыехаў, беларускай мовы. Вот гэтыя паралелі паміж мовамі, адна мова знікае, другая мова таксама можа апынуцца пад пагрозай знікнення, вось у якім разе ўлады дзеля гэтага немала робіць.
Да, і героі аб этом говорят. И герои об этом, герои фильма, я имею в виду, люди, которых мы снимали, причем не обязательно евреи. Очень многие люди об этом говорят, и говорят, вот, кстати, художники-реставраторы, они говорят об этом, об этой проблеме, что очень похоже, что мы находимся почти в одинаковой ситуации в этом смысле. А ведь это чудовищно, вот там у Александра Городницкого в фильме звучат строчки в песне «Язык умирает, когда умирает народ, народ умирает, когда умирает язык». И это, мне кажется, очень спокойная и очень точная мысль, что если народ теряет язык, то он умирает. Точно так же, как язык с исчезновением народа уходит тоже. Это неразрывно, это симбиоз. И это люди, которые занимались этой проблемой, вот в частности, опять-таки, вот реставраторы, белорусские художники, я их не называю, потому что их довольно много, там целая группа людей, которые занимаются как раз идишем. Так вот, эти люди понимают эту тождественность, понимают, что вот происходит примерно то же самое. И вот здесь, так сказать, я с оптимизмом на это смотрю. Вот почему. Потому что это в свое время удалось евреям, я имею в виду, восстановить свой язык, и имеется в виду вот этот божественный язык, иврит, да? И сумели, и сейчас целое государство с государственным языком, где все говорят практически на этом языке. Я думаю, что и в Беларуси, если взяться за решение этой проблемы всем обществом, то эта проблема будет решена. Ее надо решать обязательно. Не может народ не знать своего языка.
Нагадаю, что вы на хвалях Радио Свобода, и наш гость нашего сегодняшнего эфира, кинорежиссер Юрий Харшевацкий, чей фильм «У пошуках идышу» отримал узнагороду Нью-Йоркского международного незалежного киновидеофестивалю. Юра, теперь бы я хотел у вас уже не как кинодокументалиста, а как у тымлику и громадская деяча, а скажем, кинодокументалиста с активной громадянской позицией, звернуть вось до якой темы. Ну, вы у курсе, что днями были выкрадены молодевые оппозиционные лидеры Явген Афнагель и Змитер Дашкевич. Они были вывезены поза межи столицы. Их потом отпустили. Фактично, большинство экспертов сходится на меркование, что это акция заполохования. Уже есть реакция международной супольности, европейских структур. Вот вы, як кінадраматург, як бы вы вось ацэнілі дзеянне, драматургію дзеянне ўладаў у гэтым сэнсе? Ну, скажу зноў жа, што многія сыходзяцца на думцы, што гэта не выпадковасць, а гэта было зроблена па заданню кіраўніцтва. Якія тут інтарэсы ўлады? Бо, скажам, еўрапейская рэакцыя, вось крытыка ўлады, крытыка афіцыйнага Менску за гэтае дзеянне, яна значна большая, чым некая выгода, магчымая выгода ўлады ад запалохавання гэтых лідараў ці іншых лідараў.
Я думаю, что это акт торговли. Дело в том, что мне кажется, что режиму нечем уже торговаться с Западом. Они, мне кажется, в легком недоумении, я имею в виду белорусские власти, потому что уже нечего предложить. Вроде бы, как бы, ну, бесконечно обманывать невозможно с либерализацией, с демократизацией. Значит, надо каким-то образом поторговаться опять. Вот если вы будете, если вы перестанете на нас давить, перестанете снимете мораторий, вот эти вернете преференции профсоюзные, вот по линии профсоюза и так далее, тогда мы перестанем красть молодых. Это, мне кажется, стилистика, это, мне кажется, ну, в режиссуре есть такое понятие «сквозное действие». Сквозное действие – это один и тот же прием, который тот или иной герой по жизни несет. Вот сквозное действие Лукашенко – это насилие, это обман, насилие и... так сказать, и угроза для всех окружающих, для того, чтобы суметь решить свои проблемы. Я думаю, что вот эта угроза и не столько даже молодым, хотя, и, естественно, это и угроза молодым, но это во многом угроза и Европе. Европейским бюрократам, что вот, мол, вы вот так опять-таки не признаете, что у нас тут улучшается избирательный закон, вы не признаете, что мы до конца решили те проблемы, которые вы нам, на которые вы нам указывали, так мы вот будем вот так действовать. Вот мне кажется, что это таким образом, что логика этого вот такая.
Дякую, Юра. Нагадаю, что с нами на телефонной сувязи был кинодокументалист Юрий Хатшевацкий. Ягоны апошний фильм «Пошуках Идышу» отримал узнагороду Нью-Йоркского международного незалежного киновидеофестивалю. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7 годин 46 хвилин и зараз с оглядом белорусских подеев Стась Ивашкевич.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Еўракамісарка Беніта Феррера-Вальднер павітала першую сустрэчу міністраў замежных спраў у рамках праграмы ўразвязу «Усходняе партнерства», якая стартавала ў Брусэлі ў аўторак. У саміце бяруць удзел прадстаўнікі 27 краінаў ўразвязу і 6 постсавецкіх рэспублікаў Беларусі, Малдовы, Украіны, Грузіі, Азербайджану і Арменіі. На гэтым саміце Беларусь, Літва і Украіна прадставілі ўразвязу 20 сумесных рэгіянальных праектаў, заявіў журналістам у Брусэлі кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Сергей Мартынаў. Мартынаў заклікаў да паскарэння рэалізацыі праектаў у рамках праграмы. Пытанне аб адлічэнні з Беларускага дзяржаўнага універсітэту прэсавай сакратаркі Маладога фронту Таццяны Жапуцькі ўздымалася на сустрэчах прадстаўнікоў кіраўніцтва еўразвязу з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе Карл Більд. Тым часам студэнты, а таксама паплечнікі Таццяны Жапуцькі распачалі збор подпісаў падтрымку Таццяны. Міністэрства замежных спраў Беларусі ізноў адмовіла польскаму тэлеканалу «Белсату» адкрыцці ў краіне карэспандэнцкага пункту. Старшыня Еўрапейскага парламенту асудзіў выкраданне ў Беларусі апазыцыйных актывістаў Яўгена Афнагіля і Змітра Дашкевіча. Ержы Бузык заклікаў беларускія ўлады стварыць умовы, якія выключылі паўтарэнне такіх выпадкаў. Расследаванне крымінальнай справы Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі працягнулі да 8 студзеня 2010 году, каб абвінавачаныя працягвалі знаёміцца з матэрыяламі справы. Пра гэта свабодзе паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў у задавальненні пазову вернікаў пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» аб захаванні за імі будынку іх царквы.
З аглядам беларускіх падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Брусэлі праходзіць сустрэча кіраўнікоў МЗС краінаў удзельніц ініцыятывы «Усходняе партнерства». Да гэтай падзеі камісар у справах гандлю і еўрапейскай палітыкі добрасуседства еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер прымеркавала артыкул, апублікаваны сёння інтэрнэт-рэсурсам «Беларускія навіны». Спадарня Феррера-Вальднер піша, што з гонарам можа назваць сябе маці «Усходняе партнерства» і гаворыць пра першыя поспехі і ініцыятывы. Ці былі паспяховымі першыя паўгоды існавання праекту «Сходняе партнерства». Як хутка можна чакаць увядзення безвізавага рэжыму паміж Беларусцю і краінамі Еўразвязу? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз «Свабода».
7 травня у Празе была подписана декларация об основании проекта «Усходнее партнерство». Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер вельми оптимистично в своем артикуле, разважая про этот час развития проекта «Усходнее партнерство». А что бы вы сказали, те были поспеховыми первые полгода основания «Усходнего партнерства», что удалось ожитявить, а где, может быть, чекания не вельми оправдались?
Ну, вы ведаете, я б больше осторожно поставился до того, что отбывается. Максима на самой справе там еще идея выдатна, але мы про это мало что ведаем. Идут некие перамовы. Ведомо, что Беларусь еще в середине лета подала свои пропановы по экономичным супрацовництвам, по широку на керункам, типа была тени одной из перших. Але никаких выников пока что, навод выников обмеркования мы не бачим. Что было принято, над чем будет идти праца и так далее. Пока что говорка идет только о проектах, об спадзяваннях. Магчыма, на самой справе там все развивается як след. Але пакуль што я паасцярогся так ужо пець такі дыферамбы. Пакуль што я не бачу вось такіх цвёрдых падставаў для гэтага. Что тычыцца асобна Беларусі, Европарламент хоча, каб беларуская делегация складалася на палову з прадстаўнікоў Национального схода, на палову з прадстаўнікоў демократычных сілаў. Беларуская кіраўніцтва катэгарычна ад гэтага адмаўляецца. Крадзе кажучы, пакуль што пытання больш чым адказу.
Сваім артыкалі спадарыня Феррера-Вальднер адзначае, што Брусэль сапраўды паставіў мэту палегчыць магчымасці для грамадзян Беларусі падарожнічаць у Еўразвяз, спачатку шляхам спрашэння візавага рэжыму, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзення безвізавага рэжыму. Як вам бачыцца менавіта гэтая перспектыва? Праз колькі гадоў можа адбыцца тое і другое?
Тут сапраўды некалькі этапаў павінна быць. Першы, як мне падаецца, гэта зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў з 60 до 35 еўра, што зараз мае месца для украінцаў, расіян, хоць яны не выходзяць у ўсходняе партнерства, і ўсіх астатніх краін партнераў. Мне падаецца, што гэта можа быць зроблена цягам наступнага году. Ўсё ж некія прыкметы гэтага з'явіліся, да і беларускі бок зрабіў некія крокі ў адказ, у тым накірунку. А вось што тычыцца безвізавага абмена, то ізноў жа ў мяне вялікія сумненні існуюць. Бо, як мы ведаем, у нас з Расіяй таксама няма візаў, і асноўная нелегальная міграцыя ідзе якраз праз Расію, там з Афганістана, з краін Паўднёвай Азіі. Еўразвяз акажацца пад вялікай пагрозай наплыву нелегальных мігрантаў, бо, канешне, перасякаць мяжу ў такім выпадку ім будзе значна прасцей. І вось тут я вельмі баюся, што гэтая наша адкрытая прастора з Расіяй зноў жа сапсуе нашы адносіны з еўрапейскім звязам, і перспектывы, на мой погляд, не такія выдатныя, як маглі б быць.
Бліц-аналіз «Свабода».
Бліц-аналіз «Свабода» рабіў палітолаг Андрэй Фёдараў. І пасля абвесткі агляд незалежнага друку.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Ганчаренко з пасёлка Багушэўск Сенінскага району. Сацыяльнае жытло не атрымаў, пенсію па інваліднасці не аформіў, на працу з прычыны сваёй хваробы не ўладкаваўся. Вось такі клопат нашай дзяржавы аб хворых на сухоты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радіо Свабода і з аглядам незалежнага друку Олег Груздзіловіч.
Серыя артыкулаў у апошнім нумары «Народнай волі» прысвечаная кадравым зменам у беларускім урадзе, якія адбыліся напрыканцы мінулага тыдня і здзівілі назіральнікаў. Марыя Эйсманд распавядае пра тое, якія калега шукала інфармацыю пра новага міністра эканомікі спадара Снапкова.
Я там спрабавала высветліць, адкуль ён узяўся, тэлефанавала там прафесіяналам, пыталася, можа, яны пра яго што ведаюць, запускала там пошук па рэестры кадравых гэтых указаў. И только знайшла, что с 9 студня он был намесником керовника администрации президента, але так само за гэты год нигде николи не произнес ни одной там фразочки, ни якой, ни в умной, ни такой незвычайной. И вось одразу стал министром экономики. Может, там отказ у его биографии, а у биографии, что вось он был из Могилёва.
Сама Мария подрихтовала артикул про призначение нового ректора медицинского университета Анатолия Сикорского. Журналистка знайшла информацию, поводле якой новый ректор у студентские годы сябраваў с министром аховы здоровья Василем Жарко.
Але це поплывала, что ці не, бо Сікорський, треба сказати, такий добрий функціонер, бо ён не паспеў скончыць університет у 82-м годі, працював у цих профсоюзах, а уже у 90-м оборонив кандидатскую диссертацию.
Як вядома, пасада ректора Беларускага дзяржаўнага медичного університету вызвалилася недавно после з'явлення скандального листа былога ректора Беспальчука, у яким прогучали серйозные претензии на адрес Міністерства аховы здоровья.
І зараз передача «Барди свободи», у якої Змітер Бартосік протягне розповідь про Тетяну Гриневич. А я розвітуюся з вами до завтрашньої раниці. Мої колеги протягнуть працю о 18-й годині.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Слухай песни менской спевачки Татьяны Гриневич. Не так давно Татьяна вернулась из американских гастролей. У компании со Змитром Сидоровичем она ездила выступать на 60-годие белорусско-американского задиночения.
У нас там было три выступы. И спевали, и играли на дуде скрипца со Змитером Сидоровичем, и танцы заводили, навод. Там народ поднялся и танчил краковяка нашего.
Что наибольше уразило?
Все ж таки люди наибольше уразили. Хотя было шмат чего побаченного. И статуя свободы уразила, и Манхэттен, у яким мы жили у районе Гарлем. И проезжающий прос Пенсильванию, штат Пенсильванию, пригожие за гэтые горы, ихняя воля. Осень такая прыгажэзная, дзе і чырвань, і жаўцізна, і там розныя колеры. Падчас, калі ў нас ўжо лісточкі ападалі, такія ўжо былі такія шэранькі, а там гэта яшчэ вось яркія колеры ўсе. Ну, жывапісна было. Перш-наперш спадабаліся людзі, што нашая суполка беларуская там квітнее, туды далучаюцца новыя моладзі, усе цікавяцца беларушчынай, усе наколькі можна свядомыя. Яны збіраюцца, як я зразумела, кожны тыдзень збіраюцца на нейкія мерапрыемствы, у іх ёсць выставы, канцэрты, сустрэчы. Яны запрашаюць з Беларусі пастаянна людзей, і это цікава. Ну, вось мы гасцявалі у Сярджука Сокала-Воюша, ехалі адтуль. Змітер сказаў: «Ой, як далёка Амерыка ад Беларусі». Я ехала і плакала, таму што, ну, сапраўды, усе людзі такія цікавыя там, усе з адкрытым сэрцам да нас. Атрымліваецца, я з'язджала, вось глядзела на татнічак там амерыканскі, гляжу, што, ну, чалавека ў 20 я ўжо вось як сяброў магу, да, магу залічыць іх у свае сябры, вот чалавека ў 20, магу спакойна пазваніць і сказаць, можна ли там штосьці.
Я зачерпнулася гуння жменю сонечных праменняў і гуляла з імі доўга, перасейвала ў далонь. Сейвала в долонях, рассыпала на коленях, знову збирала, каб не стыли, яны ж пахли хмельно-сонно, сёння выбранным пласконнем, яны ж пахли хмельно-сонно, сёння выбранным пласконнем. Так люба мила, розсяваць їх жодим пилом, сині-сіні, ні безвінні, як калісті. Світ здавався сіні-сіні, ні безвінні, як калісті. Что сердцем я мало не было синек, страсти жах, что тёмной смерти скинут жаль пожёлклым листьям, страсти жах, что тёмной смерти скинут жаль пожёлклым листьям, что могла разблытать шерсть. Yeah.